Итак, мы продолжаем знакомство с книгой «Сердца, полные огня». Имя третьей героини произведения – Алла. События, которые имели место в ее жизни, происходили в России в 1968 году. Все имена и фамилии в этой истории изменены. Алла. Голос безмолвных. Россия. Июль 1968 год. Она не хотела, чтобы у нее был адвокат. Алла Колесникова не хотела, чтобы за нее говорил кто-то другой, тем более назначенный советским судом. Она хотела говорить сама за себя, самостоятельно предоставлять в суде свое дело. Прокурору такая идея не нравилась. Предоставить обвиняемой возможность самой защищать себя означало дать ей слишком много свободы говорить. В конце концов, судья согласилась с Аллой, и государственный защитник покинул зал заседания, предоставив обвиняемой самой отвечать за себя. Алле было предъявлено обвинение по статье 190-1 Уголовного кодекса СССР. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Судья зачитала обвинительное заключение, где утверждалось, что информация о гонениях на верующих, которую собирала и распространяла Алла, является клеветой на советское государство, говоря юридическим языком, заведомо ложными измышлениями. На слове «клевета» делали основной акцент в обвинении, выдвинутом против Аллы. Прокурор настаивала на том, что информация о положении христиан в Советском Союзе, подвергавшихся арестам, судам и тюремному заключению, та самая информация, которую Алла собирала и распространяла, является ложной и клеветнической. Алла же считала, что если информация, которую она распространяла, была истиной, то о клевете не могло быть и речи. И она собиралась доказать суду, что эта информация была доподлинно правдивой. Но еще хуже, по мнению обвинения, было то, что Алла передавала такого рода сведения иностранцам, позволяя информации, дискредитирующей СССР, попадать в другие страны. Фактическая сторона обвинения включала в себя эпизоды распространения Аллой христианских изданий, журналов «Вестник спасения» и некоторых информационных материалов о положении верующих и церкви в СССР, а также содержала факты передачи журналов и информации шведской туристке Ингри Хедезунд, отправки нескольких журналов «Вестник спасения» сестре в Магнитогорск и одного журнала за границу. При этом обвинение как бы не делало различия между адресами отправления литературы за границу и внутри страны. Хотя в действительности причиной ареста были именно контакты с западными христианами, судя по тому, с какой тщательностью разбирался центральный эпизод обвинения – встреча с Ингри Хедезунд, в ходе которой шведка передала Алле 50 книг Нового Завета, а Алла ей – христианские журналы и информацию о гонениях. Полученные материалы были конфискованы у туристки на границе. У Аллы на квартире был проведен обыск, и то, что нашли следственные органы, предъявлялось в качестве вещественных доказательств ее вины. Когда Алле зачитывали обвинения, она впервые узнала, как пристально за ней следили. Органы безопасности знали все о контактах Аллы с Ингри Хедезунд, где, когда и сколько раз женщины встречались, какими материалами обменивались. Они также знали о Джоне, друге Аллы, которому она послала один экземпляр «Вестника спасения». Знали и о поездке Аллы к ее сестре с журналами для христиан неофициальной церкви, которую посещала сестра. А пока судья зачитывала обвинение, одна и та же фраза «заведомо ложные сведения, порочащие Советский Союз и существующий социальный строй» мелькала снова и снова. Перед началом заседания Алла боялась, что будет нервничать или чувствовать себя неуверенно. Однако, оказавшись один на один с представителями закона, она неожиданно обрела спокойствие. Уверенность в своей правоте не покидала ее, потому что здесь, в зале суда, Алла ощущала присутствие Христа. Она твердо помнила, что Иисус учил своих последователей не беспокоиться о том, что им говорить, когда они предстанут перед правителями и судьями. Эти его слова вдохновляли и укрепляли ее. Зачитывая обвинение, судья сказала, что в ходе следствия Алла не признала себя виновной, хотя созналась в том, что рассылала и раздавала христианскую литературу. Также было заявлено, что у Аллы на квартире обнаружили копии документов, которые она разослала, что и подтверждало ее вину. Алла же настаивала на том, что в этих материалах не содержалось никакой клеветы и что в них точно отражена ситуация, в которой находится в данный момент христианская церковь в СССР. Наконец, судья закончила читать обвинение. Сурово посмотрев на Аллу, она спросила: «Обвиняемая, понимаете ли вы суть обвинений, предъявленных вам?» «Да», — спокойно ответила Алла. «Признаете ли вы себя виновной полностью или частично?» — спросила судья Аллу. «Нет, я не признаю себя виновной ни полностью, ни частично», — ответила подсудимая. Судья заглянула в свои бумаги и объявила, что судебный процесс начнется немедленно. Первым свидетелем, объявила она, будет сама Алла. Алла родилась в семье христиан и с раннего детства знала, кто такой Иисус. Однако ее семью постиг тяжелый удар, когда в 42-м году отца Аллы арестовали за отказ служить в армии. Он был баптист и службу в армии считал противоречащей вероучению, которое исповедовал, о чем и заявил властям. Поначалу ему обещали документ, который давал бы ему возможность не проходить военную службу, но этого документа он так и не получил. Вместо этого отца расстреляли. Мать Аллы одна поднимала многодетную семью, проживавшую в небольшом сибирском городке. Ей пришлось много работать, но она находила время и для молитвы, и для того, чтобы читать детям Библию. Несмотря на риск быть арестованной и подвергнуться уголовному наказанию, она водила детей на собрания христиан. Собрания этой небольшой общины проходили в домах верующих после Великой Отечественной войны совершенно открыто. Но Алла помнила и такое время, когда собрание приходилось проводить тайно, иногда поздно вечером, и тогда кто-нибудь из членов церкви оставался сторожить на улице, чтобы в случае появления милиции можно было бы предупредить молившихся. Хорошо запомнила Алла ночь, когда был арестован ее дядя. Ему, как и двум другим проповедникам общины, было предъявлено обвинение по статье 58, которая вменяла в вину измену родине. Алле было 11 лет, когда ее мать умерла, и она очень хорошо запомнила волнение и беспокойство мамы накануне ее смерти. Мама переживала, что, оставшись без нее, дети могут забыть веру в Христа. Опасения матери оказались не напрасны. Алла действительно на какой-то период своей жизни оставила веру. Произошло это не намеренно, а в силу жизненных обстоятельств. Аллу растила старшая сестра, которую с течением времени поглотили мирские заботы. Семья перестала ходить в церковь, и постепенно даже упоминание о Христе исчезло из обиходной речи в доме, где росла Алла. Кроме того, в школе полным ходом шла мощная атеистическая пропаганда. Детей учили, что Бога нет. Противостоять этому духовно незрелая личность в одиночку была не способна. В 19 лет Алла переехала в Ленинград, ныне Санкт-Петербург, поближе к родному брату Олегу. Брат был на 5 лет старше ее, только что закончил службу на флоте и обосновался в этом городе. По приезде в Ленинград Алла часто навещала его, и они подолгу беседовали на самые разные темы. Алле очень нравились эти их беседы, из них она черпала знания о жизни, о людях. Однажды разговор коснулся веры в Бога. Алла сказала: «Я не знаю, есть Бог или нет». «Как ты можешь так думать?» – удивился брат. «Я никогда не сомневался, что Бог есть». Этот разговор заставил Аллу задуматься. Старший брат, такой умный и интеллигентный молодой человек, к мнению которого она всегда прислушивалась и на которого часто смотрела с восхищением, так просто и твердо говорит о своей вере, о Слове Божьем, о Библии, в которой даны откровения Бога людям. Вскоре после этого разговора Алла проходила мимо букинистического магазина и вспомнила, как кто-то говорил ей, что в таких магазинах иногда можно купить Библию. Она зашла в магазин и без смущения спросила продавца, есть ли у них Библии. Продавец в это время разговаривал с посетителем. Они оба переглянулись и внимательно посмотрели на Аллу. Продавец сказал: «Девушка, это очень редкая и дорогая книга. У нас она не часто бывает». Алла вышла из магазина, но не успела сделать несколько шагов, как ее догнал тот самый человек, который беседовал с продавцом. Он предложил ей купить Евангелие за 15 рублей. По тем временам это было довольно дорого, и это были почти все ее деньги. Но Алла, не задумываясь, отдала их взамен старой, дореволюционного издания книги. Неожиданное приобретение очень обрадовало ее, хотя полчаса назад она даже и не думала, что сможет держать в руках Евангелие. Алла сразу же отправилась к брату, чтобы похвалиться покупкой. Олег тоже был рад книге и попросил хоть ненадолго оставить Новый Завет ему. Жизнь большого города вовлекала Аллу в свой водоворот. Девушке нравилось гулять по этому красивому городу, посещать музеи, парки. В общежитии, где она жила, организовался кружок художественной самодеятельности, и ее туда пригласили. С большим энтузиазмом участвовала Алла в спектаклях. Репетиции и культурная жизнь поглощали практически все свободное от работы время, и снова некогда было подумать о Боге. Олег заболел так неожиданно, что не хотелось верить ни в его болезнь, ни в страшный диагноз – рак желудка, причем уже неизлечимый. Это был сильный удар для них обоих. Олег, однако, принял известие мужественно. Однажды он попросил Аллу встретиться с его друзьями-христианами и рассказать им о его состоянии. Так Алла впервые побывала в молитвенном доме на Поклонной горе у баптистов. Верующие часто навещали Олега. Алла тоже проводила с братом много времени, и они подолгу беседовали на духовные темы. Однажды Олег сказал ей: «Знаешь, сегодня во сне я видел нашу маму. Как будто она вошла ко мне, села на кровать и напомнила мне то место из Писания, где Христос проповедует о воскресении мертвых. Она говорила долго-долго. Я спросил: „Мама, я умру?“ Она улыбнулась и ушла. Вскоре Олега похоронили. Его друзья-христиане говорили, что он ушел к своему небесному отцу. Сразу после похорон брата Алла стала приходить туда, где ему было хорошо, в молитвенный дом. Там у нее быстро появились друзья. Хотите ли вы дать суду объяснение касательно предъявленных вам обвинений? — спросила Аллу судья. «Да, хочу», — ответила Алла, зная, что судья будет сама проводить предварительный опрос свидетелей. «Я признаю, что распространяла литературу, как это указано в обвинении, и раздавала ее тем лицам, которых вы перечислили». Государственный обвинитель почти не скрывал радости. Подсудимая признала факты. Процесс может закончиться гораздо быстрее, чем предполагалось. По требованию судьи Алла еще раз назвала всех людей, которым передавала различные материалы. При этом она обратила внимание судьи на то, что одно из изданий, названное в обвинении журналом, на самом деле было двух- или трехстраничной брошюрой. Подобные детали представлялись служителям советской Фемиды несущественными. Куда важнее для них было то, что подсудимая признавала факт передачи материалов даже иностранцам. «Что еще, по вашему мнению, правильно указано в обвинении?» – спросила ее судья. «Все факты, касающиеся распространения мною литературы, указаны верно», – ответила Алла. «Однако эта литература не содержала заведомо ложных сведений, порочащих советское государство и существующий строй, а значит, мои действия не являются преступлением, предусмотренным статьей 190/1 Уголовного кодекса. Само по себе распространение литературы также не является преступлением, поэтому я заявляю о своей невиновности». Вместо того, чтобы отреагировать на заявление Аллы, судья стала расспрашивать обвиняемую о шведке Фрекен Хедезунд. Алла отказалась отвечать на вопрос, где она встретила Фрекен Хедезунд, назвав это своим личным делом. Тогда прокурор зачитала некоторые сведения из записной книжки Ингри Хедезунд, изъятой у шведской туристки на таможне. Записи были отрывочными, сделанными для себя, посторонним они были непонятны, и поэтому казалось, что они носили конспиративный характер. «Что здесь имела в виду Фрекен Хедезунд? О чем идет речь?» — спросила прокурор Аллу. «Я не знаю», — ответила подсудимая. «Мне трудно разбираться в чужой записной книжке». Но прокурор снова и снова возвращалась к записям шведки, требуя у Аллы пояснений. Тогда Алла заявила ходатайство с просьбой вызвать Хедезунд в суд как свидетеля, обосновывая свою просьбу тем, что ни на следствии, ни в обвинительном заключении речь не шла о записной книжке Хедезунд. Но поскольку теперь ее содержание хотят поставить Алле в вину, то пусть сама Фрекен Хедезунд и пояснит в суде свои записи. Суд после короткого совещания ходатайство отклонил, ввиду того, что Фрекен Хедезунд находилась вне его юрисдикции и подобный вызов свидетеля невозможен. Вопросов о записной книжке Хедезунд Алле больше не задавали. Судья стала интересоваться у Аллы, почему она передавала материалы за границу тайно, если сведения, по ее утверждению, были правдивыми. Алла сказала: «Потому что те, кто организует преследование христиан, не хотят, чтобы об этом становилось известно. В материалах, которые я передавала Хедезунд, не было ни одного заведомо ложного измышления. В «Вестнике спасения» и в «Братском листке» ситуация, в котором находятся отдельные верующие в СССР, описана верно. Я согласна с тем, что выглядит она непривлекательно для нашей страны, но это реальность, и о ней необходимо говорить. Когда я передавала эти материалы Хедезунд, я осознавала, что могу попасть в тюрьму. Однако это не меняет истинного положения верующих в нашей стране». Слушая, как Алла выступает в свою защиту, прокурор становилась все озабоченнее. Ход ее мыслей нетрудно было предугадать. Молодая христианка, похоже, доставит суду больше проблем, чем все предполагали. Алла тем временем неохотно рассказала о деталях встречи со шведкой. У нее с Фрекен Хедезунд в Швеции был общий друг, который и организовал их встречу. Фрекен Хедезунд привезла с собой 50 новых заветов, которые Алла собиралась передать членам неофициальной церкви. Однако сделать это не удалось, так как милиция конфисковала всю духовную литературу, которая была у Аллы. Со своей стороны, Алла во время встречи с Фрекен Хедезунд передала ей материалы, касающиеся гонений на христиан в СССР, в том числе письма и протоколы судебных заседаний. Эти материалы Фрекен Хедезунд должна была передать в организацию, в которой работала, славянскую миссию. Эта организация должна была размножить полученные материалы и распространить их в странах Европы, Америки и по всему миру. «Зачем вы передали Фрекен Хедезунд номера Вестника спасения и Братского листка, а также стенограммы судебных заседаний в Москве и Рязани и письма Харева и Маховицкого?» – спросила судья. «Я передала Фрекен Хедезунд эти материалы, чтобы она могла прочитать их и узнать о жизни нашей церкви», – просто ответила Алла. «Вестник спасения – мой любимый журнал, а Братский листок рассказывает о жизни нашей церкви. Судебные процессы стали неотъемлемой частью жизни нашей церковной общины, поэтому, если вы хотите знать о гонимых церквях в Советском Союзе, вы должны знать и об этих процессах». Судья выразила сомнение относительно того, как Алла могла доверить столь секретную и важную информацию женщине, которую видела первый раз в жизни. «Между христианами дружба завязывается гораздо быстрее, чем между неверующими», — попыталась объяснить Алла. «Я могу поехать в чужой город, встретить верующих, которых раньше не знала, и спустя несколько минут мы станем близкими друзьями. Христиане — это одна большая семья, и нас интересует все, что касается друг друга». Тут вмешалась обвинитель и стала спрашивать Аллу об иностранных адресах в ее записной книжке. Она хотела знать, со всеми ли этими людьми переписывалась подсудимая. «С некоторыми из них я переписывалась», — ответила Алла, а затем добавила. «Я не знаю законов, запрещающих советским гражданам переписываться с друзьями, живущими за границей». Прокурору явно не понравилось замечание Аллы, и она начала зачитывать все имена из ее записной книжки. В молитвенном доме на Поклонной горе, который когда-то посещал брат Олег, Алла сразу включилась в церковную жизнь. Ее новые друзья-христиане горели желанием свидетельствовать о Христе, и Алла целиком и полностью разделяла это желание. Однажды молодые христиане в домашних условиях с помощью резинового клише напечатали отрывки из текстов Священного Писания. Большое количество таких листовок они распространили по городу, раскладывая их по почтовым ящикам. Ленинградские газеты отреагировали быстро, назвав христианскую акцию «диверсией и трусостью», так как листовки, по их выражению, из-под тишка подсовывали в почтовые ящики. Обвинение в трусости Аллу задело. Атеистическая власть, по ее мнению, сама вела себя трусливо, не допуская в обществе даже упоминания о Боге. Разрешена была только антирелигиозная пропаганда, а верующих писали заведомую ложь без права на опровержение. И после этого верующих обвиняли в трусости и нечестности. «А что, если попробовать открыто засвидетельствовать о Христе?» – подумала Алла, например, раздавая поздравительные открытки. Наступал 1962 год. Алла купила открытки с репродукцией картины Клода Лорена, изображавшей рассвет в порту. Несколько дней она усердно трудилась, подписывая их. С новым 1962 годом. Новогоднее пожелание. Мир земной так скоротечен. Все в нем близится к концу. Жизнь важна, не будь беспечен. Что ответишь ты Творцу? Что ждет тебя, мой друг, за гробом? Реши вопрос, пока есть свет. Быть может, завтра перед Богом предстанешь дать за все ответ. Подумай глубоко об этом. Ведь ты не вечно здесь живешь. Быть может, завтра с этим светом ты связи навсегда порвешь. Открытка заканчивалась призывом: «Ищите Бога, пока можно Его найти. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Стихотворение Алла сочинила сама, а призыв взяла из листовок, которые раскладывала по почтовым ящикам. В предновогодний вечер Алла вышла на Невский проспект и у Казанского собора, где тогда располагался Музей истории религии и атеизма, то есть находился центр атеистической пропаганды, начала раздавать открытки. Место она выбрала не намеренно, даже не обдумывала его, все вышло само собой. Прохожие удивлялись, но открытки брали охотно. Алла раздала почти все, когда какой-то пожилой мужчина крепко схватил ее за руку. «Безобразие! Религиозные открытки!» — в негодовании кричал он. Люди стали останавливаться. Нельзя сказать, что кто-то был сильно возмущен. Однако доброхоты тут же позвали милиционера, и он отвел Аллу в ближайшее отделение милиции. Оттуда сотрудники правопорядка позвонили в КГБ. Вскоре пришел человек в штатском. Последовал долгий допрос и составление протокола. «Сколько открыток вы раздали?» — спросили Аллу. «Не знаю», — ответила она. «Было 100, а сколько осталось, я не считала». Продержав Аллу несколько часов, милиция ее отпустила, а дело об антиобщественном поведении передали на рассмотрение товарищеского суда. Тогда часто практиковалась подобная форма правового воздействия на человека. Такие суды выносили общественное порицание, могли назначить какое-либо административное наказание, например, понизить в должности, перевести на худшую работу. Была в их арсенале и более серьезная мера – решение о переквалификации дела как уголовного. Товарищеский суд над Аллой состоялся в апреле 1962 года. Он проходил в огромном зале Дома культуры, куда были допущены и верующие. Аллу поразило, как враждебно по отношению к ней были настроены люди, ведь она не считала, что совершила преступление. Говорить ей не дали, шум и возмущенные крики в зале заглушали любое сказанное ею слово. Пожилой мужчина трясся от ярости и кричал: «Вон из Ленинграда! Я не хочу ходить с ней по одной земле!» Конечно, настроение в зале создавали те, кто сидел за судейским столом. Они обвинили в смерти Олега, брата Аллы, баптистов, которые якобы не позволили ему обратиться за медицинской помощью. Эта ложь возмутила Аллу. Она хотела сказать, что именно верующие навещали Олега в больнице, но объяснить что-либо не дали ни ей, ни вдове брата. В конце заседания присутствующие стали требовать, чтобы дело Аллы было направлено в суд высшей инстанции. Люди вскакивали с мест, кричали и топали ногами. Некоторые бросались к судейскому столу и скамье подсудимых с желанием на месте расправиться с ненавистной баптисткой. Судьи, испугавшись непредвиденного развития дела, быстро в сопровождении охраны вывели Аллу через запасной выход. Решение товарищеского суда так и не было приведено в исполнение. Аллу не перевели в чернорабочие, а оставили трудиться на прежнем месте лаборанткой. Некоторые газеты написали об этом суде. В ряду этих публикаций выделялась большая статья в молодежной газете «Смена», которая, в отличие от других, носила спокойный характер, не содержала резких выпадов в адрес верующих и как бы призывала к полемике. Алла решила ответить на вопросы, затронутые в статье, и сама отнесла ответ в редакцию. Статью взяли, с удивлением и интересом прочитали, но, конечно, не опубликовали. Это было время, когда начинал развиваться христианский самиздат. Друзья просили Аллу дать прочитать ответ на статью. Кто-то переписывал его для себя. Алла никому не отказывала. Вскоре она узнала, что ее ответ достиг Украины, а потом разошелся по всей стране. В это время в разных городах Советского Союза незарегистрированные церкви стали подвергаться преследованиям со стороны властей. У верующих этих церквей в домах проводили обыски, изымали Библии, Евангелие, духовную литературу. Среди конфискованных материалов нередко встречался и ответ Аллы на статью в газете «Смена». Однажды Аллу вызвали в КГБ и показали ей несколько экземпляров ответа, доставленных из разных городов. «Вас будут судить за распространение этого письма», — сказали ей. «Я его не распространяла», — ответила Алла. «Кто же его напечатал?» «Не знаю. Я просто давала читать тем, кто хотел». «Тогда напишите, что вы против распространения этого письма», — потребовали КГБисты. Алла отказалась это сделать, и некоторое время над ней висела угроза судебной расправы. Но до этого дело не дошло. В 60-е годы нехватка духовной литературы в среде верующих ощущалась особо остро. Многие христиане не имели Библии. Когда Алла видела у кого-то из своих друзей новенькую Библию, ей очень хотелось иметь такую же. Она знала, что эти Библии издают за границей и привозят в чемоданах с двойным дном западные христиане, посещающие молитвенный дом. Летом 63-го года в Ленинград на месяц приехал молодой христианин из Швеции Нильс Ларсон для практики в русском языке. В славянской миссии в Стокгольме, куда он зашел перед поездкой, чтобы взять духовную литературу, ему сказали, что будет лучше, если он отдаст книги кому-то из рядовых членов церкви, а не руководителям общины. В Ленинграде Нильс после богослужения в молитвенном доме стал искать, кому бы предложить две Библии и пять Евангелий, которые он оставил в гостинице. С этим вопросом он обратился к женщине, стоявшей рядом. Та ответила, что Алла давно хотела получить Библию. Так состоялось знакомство Аллы с Нильсом Ларсоном. Алла, узнав, где находится то, о чем она так давно мечтала, не раздумывая, отправилась за книгой. Хотя даже идти по городу вместе с иностранцем, не говоря уже о том, чтобы посещать его гостиничный номер, было тогда совсем небезопасно. Могли заподозрить в шпионаже. Почти каждый день Алла встречалась с Нильсом. Они много беседовали о духовном пробуждении церквей в Советском Союзе. Она рассказывала Нильсу о гонениях, о самоотверженности и мужестве многих верующих, о судебных процессах и о том, что, несмотря на все преследования, христианская церковь остается верной Богу. Нильс слушал ее с интересом, и, естественно, они стали обсуждать вопрос, как наладить постоянную доставку с Запада духовной литературы, как информировать западных христиан о гонениях, чтобы там могли молиться за верующих в СССР. К отъезду Нильса Алла подготовила некоторые материалы, записи судебных процессов, братские листки и другую информацию, которая распространялась по общинам. Получился довольно объемный материал. Все это Нильс благополучно провез через границу. «Теперь мы будем получать Библии, много Библий», — радовалась Алла после отъезда Нильса Ларсона на родину, так как он пообещал наладить отправку духовной литературы в Ленинград. В мечтах она представляла, что привезут целый чемодан книг, которые по всем правилам конспирации Алле передадут как бы ненароком в автобусе. Спустя некоторое время Алла встречала целую машину духовной литературы. Это был микроавтобус с двойными стенками. Поначалу Алла пыталась исповедовать веру в рамках советских законов, как это делалось в молитвенном доме на Поклонной горе. Став христианкой, первые несколько месяцев она ходила на молитвенные собрания в официально по всем существующим законам зарегистрированную церковь, руководство которой стремилось не перечить советским властям. Алла была рада поклоняться Богу вместе с другими верующими. Тогда она еще мало разбиралась в существующих правилах, регулирующих жизнь церкви. Спустя какое-то время Алла пришла к выводу, что внутренне не согласна с ограничениями, установленными в молитвенном доме ради поддержания существующей законности. Однажды ее предупредили, что лучше не информировать лидеров церкви о том, что она проводит библейские занятия для детей. Алла не понимала, почему тем, кто стоял во главе церкви, гораздо важнее было соблюдение советских законов, чем забота о погибающих душах. Алла считала, что было неправильно удерживать молодых людей от познания Божьего Слова, ведь это противоречило Писанию. Она часто вспоминала домашнюю церковь, куда водила ее мама, и то ощущение присутствия Божьего, которое там было. Переломный момент настал, когда к Алле попали материалы о христианах, оказавшихся в тюрьме за свою веру. Ей казалось, что подобную информацию надо распространять как можно шире, чтобы верующие могли молиться за гонимых и поддерживать их. Однако выяснилось, что у многих представителей официально зарегистрированной церкви было другое мнение. Они считали, что эта информация не подлежит распространению. Списки христиан, томившихся в заключении, держались в тайне. Алла по своей инициативе занялась распространением этих сведений, что и привело ее к конфликту с лидерами зарегистрированной церкви. Перед Аллой встал выбор: или остаться в рамках зарегистрированной церкви и вести жизнь вполне безопасную, или примкнуть к незарегистрированной церкви, чтобы жить в согласии со своей совестью и придавать гласности информацию о своих братьях и сестрах, томящихся за решеткой. Преимущества официально зарегистрированного молитвенного дома были очевидны, однако Алла отказалась от легкого пути. На следующем судебном заседании продолжился допрос обвиняемой, и судья с обвинителем стали изводить Аллу вопросами обо всех ее контактах с иностранцами и сведениях, которые она когда-либо им передавала. Прокурор спрашивала Аллу об иностранных адресах в ее записной книжке, с кем из этих людей она переписывалась. «Я переписывалась с некоторыми из них», — ответила Алла и добавила: «Я не знаю закона, запрещающего советским гражданам переписываться с друзьями, живущими за границей». «Почему в одном из ваших писем в Польшу, — продолжила прокурор, — вложено письмо для ваших друзей в Швецию? Зачем нужно посылать письмо в Швецию через Польшу?» Алла обстоятельно объяснила: «Дело в том, что цензура не так тщательно проверяет письма, идущие в Польшу, а дальше польская цензура не очень строго проверяет то, что отправляется в капиталистические страны». Во всех этих поступках она не видела ничего преступного и свободно говорила о них, тем более что суду это и так уже было известно. Судья тем временем просматривала лежащие перед ней вещественные доказательства, христианские издания. «Вот вы пишете о гонениях на верующих, но у нас в стране много различных вероисповеданий, и никто из верующих не жалуется на преследование. Вам известно о преследовании верующих других деноминаций?» «Мне неизвестно о преследовании верующих других деноминаций», — ответила Алла. «Мы пишем только о преследовании евангельских христиан-баптистов». Прокурор сделала нажим, чтобы подчеркнуть смысл своего вопроса. «Любой живущий за границей человек, прочитав подобную литературу, может подумать, что в СССР христиане подвергаются гонениям. Вот статья. В ней говорится, что детей верующих родителей подвергают преследованиям в школах. Наш закон запрещает навязывать религию несовершеннолетним. Разве вы этого не знаете? Алла ответила спокойно. Однако закон не запрещает навязывать детям атеизм. Прокурор парировала. Атеизм – не религия. Когда ребенок вырастет, он должен сам определить свое отношение к религии. Никто не навязывает ему атеизм. «Что же тогда получается?» – возразила Алла. «По закону запрещено говорить, что Бог есть, но разрешено говорить, что Бога нет». «Знаете ли вы, что религиозная община должна быть зарегистрирована?» – перехватила инициативу допроса судья. Прокурор добавила. «Ваша община не зарегистрирована. Именно поэтому вам не разрешалось проводить собрания, а не потому, что верующие в нашей стране подвергаются гонениям». «Наша община подавала заявление на регистрацию», — ответила Алла. «Однако в регистрации нам было отказано». Прокурор прокомментировала. «Это было сделано потому, что вы отказываетесь соблюдать закон». «Какой закон мы не соблюдаем?» — уточнила Алла. «Вы хотите организовать воскресную школу и вести пропаганду религии среди детей. Я не припомню, чтобы наша церковь требовала создания воскресной школы, а по закону родители могут водить своих детей туда, куда хотят». Прокурор не скрывала своего раздражения. «Нет, не могут. Закон запрещает несовершеннолетним детям участвовать в религиозной деятельности, но вы отказываетесь уважать наши законы». Алла возразила. «Согласно Конституции, советскому человеку гарантирована свобода совести и вероисповедания. Это значит, что гражданин имеет право публично свидетельствовать о своей вере. Следовательно, о Боге можно говорить любому человеку, то есть свободно исповедовать свою веру». На этом допрос подсудимой был закончен. В суд начали вызывать свидетелей. Первыми были Георгий и Наталья Семеновы, соседи Аллы. Судья и прокурор спросили их, говорила ли Алла с ними о своей вере, давала ли им какую-нибудь литературу, есть ли у нее радиоприемник, как она одевается и что себе готовит. И Георгий, и Наталья заявили, что Алла не преступница. Она со всеми поддерживала добрые отношения. Сказать о ней можно только хорошее. Все свидетели, давшие показания в суде, были настроены очень доброжелательно к Алле. Занимая место свидетелей, они вначале приветливо здоровались с Аллой. Защитникам правопорядка это не особенно нравилось. Свидетель Ольга Васильевна Савченко была простой женщиной с 4 классами образования. На нее суд возлагал надежды, как на главного свидетеля по делу, потому что именно к ней, на квартиру, пришли Алла и Ингри Хедезунд. После общих вопросов, где и когда свидетель познакомилась с Аллой, судья спросила Ольгу Васильевну довольно строго. «К вам на квартиру приходили иностранцы?» «Приходили. Ну и что?» — ответила женщина. «Что они приносили?» «У нас не хватает Библии и Евангелий», — начала Ольга Васильевна. «Так вам привезли 50 штук», — ехидно продолжала судья. «Идти отобрали», — раздосадовалась Ольга Васильевна. Судья переключилась на другую тему. «Вы утверждаете, что Аллу уволили с работы за то, что она верующая. Почему вас не увольняют с работы? Вы же работаете?» «Моя очередь еще не пришла», — нашлась Ольга Васильевна. Судья усмехнулась. «Неужели вы думаете, что вас из вашего собаководства уволят? А разве вы не знаете, сколько со мной беседует КГБ?» Когда Алле разрешили задавать вопросы свидетелю, она спросила Ольгу Васильевну, что та знает о преследовании христиан. Ольга Васильевна стала говорить, что верующих арестовывают, проводят обыски в домах и штрафуют. «Я знаю, что верующих штрафовали», — говорила она. «Куницына оштрафовали». «За что его оштрафовали?» — вмешалась прокурор. «За то, что молился». «Где он молился?» «Он молился на квартире Матвеева. Там проходило собрание». «Правильно», — резюмировала прокурор. Собрание проходило в недозволенном месте. У вас есть молитвенный дом. Там и молитесь». «Меня оштрафовали за участие в собрании», — настаивала Ольга Васильевна. «Где проводилось собрание?» — уточнила прокурор. «В лесу». Прокурор резюмировала еще раз. «Проводить собрание в публичных местах запрещено. Вот вас и оштрафовали». «Но в лесу никого, кроме нас, не было. Мы закончили собрание и пошли домой. Некоторых верующих арестовали прямо на платформе, когда мы уже садились в электричку», — сказала Ольга Васильевна. Было еще немало любопытных моментов в допросе других свидетелей. Последним свидетелем по делу значилась Татьяна Демина, подруга Аллы. Она назвала Аллу своей подругой и хорошим добрым человеком. Татьяна рассказала, как милиция пришла к ней на квартиру, разыскивая Аллу. Люди в милицейской форме назвали Аллу шпионкой и потребовали от Татьяны и ее соседей, чтобы те поставили их в известность, если Алла появится у них на квартире. «Что вам было известно о визите Колесниковой шведской туристки?» – спросила прокурор. «Об этом мне ничего не было известно. Я узнала об этом на следующий день. Сотрудник КГБ пришел к Алле в тот момент, когда я была у нее. Он сказал, что у какой-то иностранки изъяли литературу, и что эту литературу ей передала Алла». Прокурор спросила Татьяну о ее образовании, которое ограничивалось 10 классами средней школы. «Почему вы не стали учиться дальше?» «Я хотела поступить в медицинское училище», — ответила Татьяна. «Но в школьной характеристике мне написали, что я принадлежу к баптистам-раскольникам, поэтому я не стала поступать в училище. Меня бы все равно исключили». Прокурор вставила. «Вы даже не попытались. Я знала по опыту других, что мне не позволят учиться», — ответила Татьяна. Настала очередь Аллы задавать вопросы своей подруге. Алла спрашивала о конкретных людях, которых штрафовали, и Татьяна перечислила целый ряд имен, в некоторых случаях касаясь подробностей. «Почему вы проводите молитвенные собрания в лесу?» — прервала ее судья. «У вас есть молитвенный дом на Поклонной горе. Почему вы не ходите туда? Ваша община не зарегистрирована. Вы проводите молитвенные собрания в недозволенных местах и нарушаете общественный порядок. Вот поэтому вас и штрафуют». «Мы подавали заявление на регистрацию. Нам отказали, а собрание наше никому не мешало». Прокурор спросил Татьяну, считает ли она себя гражданкой своей страны, обязанной подчиняться ее законам. «Я подчиняюсь законам страны», — ответила Татьяна. Прокурор настаивала. «Вы проводите собрание в лесу и на квартирах, и ваша община не зарегистрирована, поэтому вы не соблюдаете законы». «Молитвенные собрания, — сказала Татьяна, — не являются противозаконными. Я хочу сослаться на Ленина, который назвал законы против веры самыми позорными». В заседании суда был объявлен перерыв до следующего дня. На следующий день судья объявила о начале прений сторон. Первым выступила прокурор, начав свою речь с исторического экскурса. «После Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране церковь была отделена от государства, и верующие всех религий получили свободу вероисповедания. Затем прокурор стала обвинять незарегистрированные церкви евангельских христиан-баптистов, а также Совет церквей в том, что они подстрекали верующих к несоблюдению законов государства и от церковной истории перешла к делу Аллы. У гражданки Колесниковой были контакты по всей стране, но ее главной задачей было установить связи с иностранцами, и следует признать, с этой задачей она справилась хорошо. Алле Витальевне выпало несчастье родиться в семье баптистов. Конечно, очень печально, что мы не смогли удержать ее на верном пути, Однако ей уделялось достаточно много внимания, и часто ей пытались раскрыть глаза на антиобщественный характер ее действий. Далее прокурор стала приводить цитаты из журналов «Вестник спасения» и «Братский листок», доказывая, что в них содержится клевета на советский строй. Закончила свое выступление она так. «В Советском Союзе существуют разные вероисповедания. Церкви открыты для верующих и никого не преследуют за веру. Государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если они не нарушают законодательство. Вина обвиняемой Колесниковой, заключающаяся в систематическом распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй, полностью доказана. Эти преступления подпадают под действие статьи 190-1. Поэтому я прошу суд приговорить обвиняемую Аллу Колесникову к 2,5 годам лишения свободы». Затем судья предоставила слово обвиняемой. Для Аллы это была возможность открыто говорить в защиту своих убеждений и поступков. Но главное, о чем я хотела сказать, это об истинном положении, в котором находятся верующие в ее стране, об арестах, судах, штрафах, обысках, разгонах молитвенных богослужений. И хотя этот суд не был для Аллы первым, возможность защищаться самой ей предоставили впервые. Первый раз Алла была арестована в 1965 году. Судебное заседание тогда проходило в небольшом зале клуба на закрытой заводской территории, вход куда осуществлялся по пропускам, и никто из друзей Аллы в зал попасть не смог. Да и самой Алле не дали возможности говорить, а только объявили приговор – 1 год лишения свободы. На этом суде обстановка была совершенно другой. Судья демонстрировала беспристрастность, хотя это и не всегда ей удавалось. Спокойно говорила прокурор, спокойно было в зале, где находилось очень много друзей Аллы, членов ее общины. Однако и судья, и прокурор все время пытались увести разговор от сути дела, и это несколько сбивало Аллу. Поэтому она начала свое выступление так. «Я собиралась выступать по существу предъявленных мне обвинений, но поскольку в речи обвинения были затронуты и другие вопросы, я должна сказать и о них, хотя, как уже было отмечено, они не имеют непосредственного отношения к моему делу. Например, когда я говорю, что меня уволили с работы из-за моих религиозных убеждений, мне отвечают: «Это заведомо ложное измышление». Но вот что случилось на самом деле. Вскоре после освобождения из заключения я устроилась на работу в типографию, однако через неделю после того, как я приступила к работе, в наше молитвенное собрание пришла милиция, и всех нас переписали и сообщили на мою работу. В типографии заволновались, начальство сразу предупредило меня, что если я не изменю своих взглядов, то буду уволена». Мне прямо сказали: типография – это политическое учреждение, и не каждому человеку разрешается здесь работать. Мне было так сказано, несмотря на то, что эта типография принадлежала железной дороге, и в ней не печатали ничего секретного, только расписание поездов и различные бланки. Прошло 3 недели, и меня вызвали в кабинет директора и сообщили о моем увольнении. Конечно, мне не сказали, что меня увольняют из-за моей веры, потому что нет такого закона, который разрешал бы увольнять людей из-за их убеждений. Поэтому меня уволили с формулировкой по сокращению штатов. Когда я вернулась в цех и сказала, что меня уволили по сокращению штатов, то рабочие были очень удивлены. Алла посмотрела в зал, будто желая убедиться, понимают ли присутствующие, о чем она говорит, после чего продолжила: «Если я не стала больше устраиваться на государственные предприятия, это не значит, что я ничего не делала. Со дня моего освобождения прошло всего 1/2, и я хотела сделать что-то полезное, прежде чем опять попаду в тюрьму. У меня была работа, которую я должна была закончить. Я могу еще о многом говорить». Алла почувствовала, что начинает сбиваться, и ей все труднее перейти к самой сути обвинений. Поэтому попросила судью: «Не могли бы вы объявить перерыв минут на 10?» Судья удовлетворила просьбу Аллы. После перерыва Алла уже спокойно продолжала защиту по существу. Само по себе распространение любых изданий не является преступлением. И если в журнале «Вестник спасения» и «Братский листок» не содержится заведомо ложных измышлений, то нет никаких оснований для предъявления мне обвинений. Поэтому я должна буду говорить о содержании этих изданий. Следователь прокуратуры отметил в распространяемых мной изданиях 17 фраз, в которых, по его мнению, содержится заведомо ложное измышление. Я выписала эти фразы и буду говорить по каждой из них. Алла стала подробно анализировать каждую из этих фраз, приводя доказательства, что в них изложены факты, а не ложные измышления. Мы говорим об обысках в домах верующих. Это факты. Например, только по моему делу было проведено 11 обысков. 3 в Ленинграде, 4 в Перми, 3 в Кировограде и 1 у моей сестры в Магнитогорске. Можно еще хоть как-то объяснить обыск в моем доме и в доме моей сестры. Но зачем было проводить обыски в домах других христиан? Это было сделано только потому, что адреса этих людей значились в моей записной книжке. Ни в одном из домов не нашли ничего, что имело бы какое-то отношение к моему делу, зато изъяли всю духовную литературу. Набравшись духу, Алла продолжила: «Мы говорим, что нас преследуют за веру, однако нам отвечают: это заведомо ложное измышление. Я являюсь членом незарегистрированной общины, которая подавала заявление на регистрацию. Мы отправляли все необходимые документы, в том числе и свой устав, но нам никто не говорил: вы не должны делать того или этого, потому что это противозаконно. Вместо этого нам говорят: подпишите обязательство не нарушать законы. Такой порядок не может считаться правильным, потому что под законом потом подразумевают и тайные инструкции». Свидетель Демина начала цитировать Ленина. Я закончу эту цитату. «Только в царской России, да в Турции из европейских государств остались еще законы против веры. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее. Все эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. Когда-то люди понимали, что запрещать распространение веры несправедливо. Теперь этого не понимают. Теперь говорят: ты можешь сам веровать и молиться, но не смей никому говорить о Боге. Заставить молчать своего оппонента при помощи силы не означает одержать над ним идеологическую победу. Это всегда называлось варварством. Верующий не может обещать выполнять закон, который запрещает ему говорить о Боге, запрещает родителям воспитывать своих детей согласно Писанию. При всем уважении к государству, ни один родитель-христианин не признает закон, который предписывает ему воспитывать ребенка атеистом. Христианин скорее согласится вынести любые возможные испытания, в том числе оказаться в тюрьме, чем пообещает соблюдать такой закон. Христос сказал, что мы должны проповедовать Евангелие всякой твари, продолжала Алла, немного передохнув. И верующие не могут подчиниться закону, который запрещает говорить им о Боге и спасении. Ни один верующий так не поступит. Даже если он не может читать проповедь, все равно он не подчинится такому закону, потому что даже у человека, который не умеет проповедовать, иногда появляется возможность рассказать кому-то о спасении. Поэтому верующие не могут обещать властям, что будут соблюдать подобные законы. При всем уважении к властям, верующие будут нарушать такой закон, который принуждает их отречься от Евангелия. Поэтому, когда нас привлекают к ответственности за нарушение подобных законов, у нас есть все основания говорить, что нас преследуют за веру. «Говорите, пожалуйста, не о церкви, а о себе», — сказала судья. «Я должна заявить суду», — продолжала Алла, «что никто не поручал мне отправлять журналы, информацию за границу. Все понимают, что это опасно. Я делала это по собственной инициативе. Я знаю, что «Вестник спасения» и «Братский листок» не содержат никаких заведомо ложных измышлений, но в то же время я знаю, что значит передать эти издания за границу. Я понимала, что за это можно попасть на скамью подсудимых, поэтому я никогда бы не попросила другого человека послать «Вестник спасения» за границу. Я знаю, что это опасно. Вот почему я сделала это сама». Когда Алла закончила свою защитную речь, судья спросила: «И о чем вы просите суд?» Алла растерянно ответила: «Ни о чем». Судья недоуменно уточнила: «Но если вы не считаете себя виновной, так о чем вы просите суд? Оправдать вас?» Алла ответила: «Да, конечно, я не считаю себя виновной и прошу суд оправдать меня». После чего судья предоставила подсудимой последнее слово. «Для христианина есть только один путь», — сказала Алла. «Христианин не может не находиться в конфронтации с миром. Познав истину, вы начинаете поступать по ней. Я не могу поступать иначе. Однажды в молитве я сказала: «Отец Небесный», и вдруг поняла, какое это счастье, что я могу назвать Бога Отцом. Над нами смеются, когда мы называем себя рабами Бога. Но Христос сказал: «Я уже не называю вас рабами. Вы – друзья». Да, мы и рабы, и друзья, и дети. Я люблю свободу и хотел бы остаться на свободе, быть со своими родными и друзьями. Но я не могу поступать против своей совести. Я очень дорожу тем, что могу называть Бога своим отцом. Я хотела бы закончить стихотворением. О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи пленной, и пусть тюрьма ее страшит, но мысли тьмой порабощенной сам Бог любви свободу дал, и цепи ей, освобожденной, до ныне мир не отковал. Знание того, что моя душа и мои мысли свободны, ободряют и укрепляют меня. Это все, что я хотела вам сказать». Так закончила Алла свою речь. Эпилог. На судью не произвели впечатления ни духовный запал Аллы, ни ее аргументация. Она приговорила ее к 3 годам лишения свободы, хотя обвинение требовало всего 2,5 лет. Алла покинула зал суда под конвоем. Но отправить Аллу за решетку не означало остановить ее работу. Все, что было сказано во время судебного процесса по делу Аллы, было кропотливо переписано на тонкие полоски материи, вырезанные из простыней и переправлено за границу. По всему миру верующие читали об Алле из Ленинграда и молились за свою сестру, верную Богу. Алла вышла из лагеря 12 апреля 1971 года. Когда ее освобождали, ей сказали, что она не извлекла уроков из своего наказания. На самом деле Алла научилась многому, но не тому, чему хотели научить ее тюремщики. Она получила докторскую степень по специальности «Верность Богу» и обрела ясное понимание радости и чувства удовлетворения, которое испытывает верующий, служа ему. Она примкнула к рядам тех, кто, по словам апостола Павла, познал участие в страданиях его. Сегодня Алла Колесникова живет в Санкт-Петербурге. Ее вера пережила политический режим, который хотел ее уничтожить. Ее церковь недавно отмечала важную дату – 40-ю годовщину своего служения. Верующие вспоминали о том, что Бог был верен своим чадам все эти годы. И особый почет был оказан тем людям, которые стали мучениками за веру.